Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Ровно 15 лет назад, 25 апреля 1993 года, когда Россия жила в атмосфере противостояния президента Ельцина и съезда народных депутатов, состоялся всенародный референдум о доверии обеим ветвям власти. Спустя полтора десятилетия историческую правоту каждой из сторон обсуждаем с бывшим вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым у нас на прямой телефонной связи и бывшим народным депутатом России Ильей Константиновым в нашей студии. Добрый вечер обоим гостям.
Добрый вечер.
Первый вопрос, Сергей Александрович, как подбирались вопросы для референдума? Я напомню, что было четыре вопроса. Доверяете ли вы президенту? Одобряете ли вы социально-экономическую политику президента и правительства? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента? И четвертый, считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? Ну, сначала президентская сторона призывала проголосовать «да-да», «нет-да», но результаты референдума были «да-да», «нет-нет». Слово Сергею Филатову.
Не-не, «да-да», «нет-да» как раз и было.
Но если последнее, вот вы считаете,
да,
досрочные выборы...
Только весь вопрос в том, что перед самым референдумом Конституционный суд принял решение, что это не является юридическим результатом, а является как бы опросом общественного мнения. И поэтому все расслабились.
Так как велся подбор вот этих вопросов для референдума?
Ну, тогда, когда... ведь после того, как Гайдара сняли... Атака началась на президента, и нужно было с их стороны объявить импичмент президенту. И в этом вот как раз и суть, так сказать, и была. Искали компромисс, с помощью которого нужно было прекратить вообще атаки односторонние, потому что у Верховного Совета были все полномочия конституционные, а у президента не было никаких, так сказать, рычагов для того, чтобы это безумие остановить. Конституцию могли изменить только съезд народных депутатов. Правительство может отставку сделать, съезд народных депутатов, импичмент объявить, съезд народных депутатов и так далее. А президент ничего не мог делать, и в этом безумии надо было что-то предпринимать. И тогда мы понимали, что, в общем-то, соотношение сил на съезде народных депутатов коренным образом отличается от соотношения сил в обществе. И начали договариваться о том, чтобы обратиться к народу и получить ответ оттуда. Ну и когда в одностороннем порядке, так сказать, вопросы, только касающиеся оценки деятельности президента и правительства, естественно, стал вопрос о том, пусть люди оценят и деятельность Верховного Совета. И вопрос был поставлен именно так, нужны ли досрочные выборы парламента. А с той стороны, так сказать, естественно, поставили вопрос, нужны ли досрочные выборы президента. Вот и четыре вопроса, которые определили, так сказать, вот этот референдум.
Спасибо. А теперь вопрос Ильи Константинову. Как ваша сторона конфликта вот согласилась на проведение всенародного голосования?
Ну, я хочу сказать, что Сергей Филатов общую канву событий очертил достаточно правильно. Я хочу напомнить, что в марте 93 года съезд народных депутатов поставил вопрос об импичменте президента Ельцина. И не хватило буквально нескольких десятков голосов. То есть за импичмент проголосовало 617 депутатов, а необходимо было 699 депутатов для принятия решения об отстранении президента от должности. После этого действительно, так сказать, ситуация зашла в тупик, нужно было искать выход, все понимали, что существует угроза силового решения этого вопроса, как потом в дальнейшем и оказалось. Со стороны, так сказать, президента, со стороны поддерживающих его средств массовой информации началась массированная атака. И на Верховный Совет, и на съезд народных депутатов пошли в ход обвинения типа красно-коричневые, реакционные силы, фашистствующие элементы и так далее и тому подобное. И в этих условиях нужно было попытаться найти какой-то компромиссный вариант. И этим компромиссным вариантом стал референдум. Хотя могу сказать откровенно, что ни я, ни многие мои товарищи и соратники, изначально идею референдума в условиях, когда президентская сторона в значительной степени контролировала средства массовой информации, эту идею мы не поддерживали. Но вынуждены были под давлением общественного мнения, вынуждены были пойти на этот компромисс, понимая изначально, что он не будет иметь, так сказать, конституционного значения, что это не более чем опрос, который покажет настроение россиян, причем, так сказать, искаженные через призму постоянного промывания мозгов. Мы понимали, что на этом референдуме Ельцин может получить значительную поддержку. Понимали и все-таки пошли на этот шаг.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33, абонент Радио Свобода. Напомню, что спустя полтора десятилетия историческую правоту каждой из сторон референдума, проведенного 25 апреля 1993 года, мы обсуждаем с вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым, бывшим народным депутатом России Ильей Константиновым. Он у нас в студии. Иван Рыбкин, тогда еще народный депутат РСФСР, а к концу года первый спикер Государственной Думы, напомнил предысторию событий.
Этому референдуму, в силу своего такого звучания почти музыкального, который придумал покойный Сергей Николаевич Ющенков, да-да-нет-да, предшествовал серьезный политический конституционный кризис, который разразился в декабре 92-го года. Кризис был настолько серьезным, что шли серьезные переговоры на съезде народных депутатов. В конечном счете было заменено правительство, и правительство возглавил Виктор Степанович Черномырдин при поддержке большинства фракций. Егору Тимуровичу Гайдару пришлось уйти. Люди на референдуме решительно поддержали Бориса Николаевича Ельцина, президента Российской Федерации. Референдум во многом стал прологом октябрьских событий 93-го года. Опираясь на результаты референдума, Борис Николаевич решительно ускорил разработку новой Конституции. Поэтому дни эти весьма и весьма памятны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что атмосферу, в которой ровно 15 лет назад состоялся всенародный референдум «Да-да-нет-да», вспоминаем вместе с Сергеем Филатовым, вице-спикером Верховного Совета, он у нас на прямой телефонной связи, бывшим народным депутатом Василием Константиновым в нашей студии. Вопрос Сергею Александровичу. А как президентская сторона истолковала итоги референдума?
Ну, совершенно однозначно, что действительно народ одобряет то, что делает правительство и президент, и это дает нам право, в общем-то, начать процедуру создания новой Конституции. Потому что Конституция, которая была подготовлена Конституционной комиссией Съезда народных депутатов, она не была принята, она даже не была поставлена в повестку дня. И поэтому стал вопрос о том, чтобы перераспределить полномочия между властными структурами с тем, чтобы дать возможность нормально вообще исполнительной власти и президенту нормально проводить те реформы, которые были, кстати, инициированы в значительной степени законодательными процедурами и законодательством Верховным Советом. Вот. Поэтому сразу буквально после 25 числа, по-моему, 29 числа Борис Николаевич собрал закрытую встречу губернаторов и представил им новую конституцию, проект новой конституции Российской Федерации, которая была подготовлена Сергеем Сергеевичем Алексеевым, Сергеем Михайловичем Шахраем, Анатолием Александровичем Собчаком и там другими, так сказать, нашими выдающимися юристами. Вот этот процесс начался где-то в мае, в июне месяце. Мы работали над новой Конституцией, которая в конечном итоге была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
Спасибо. Вопрос Илья Константинова. А как со стороны Верховного Совета истолковала результаты всенародного голосования?
Ну, я, во-первых, бы хотел сказать в порядке уточнения, что ведь те дискуссии на съезде и Верховном Совете, которые привели к острому кризису, привели к постановке вопроса о импичменте президенту Ельцину, были связаны не только и не столько с принятием новой Конституции. Существовал целый ряд вопросов, принципиальнейших вопросов, по которым не удавалось достичь компромисса. Я, например, приведу в качестве примера такой. Президент настаивал на внесение в действующую Конституцию положений, которые закрепляли бы ликвидацию Советского Союза. Съезд народных депутатов из заседания в заседание, из голосования в голосование эти предложения отклонял. Очень острые дискуссии шли о полномочиях президента. Постоянно на каждом следующем съезде народных депутатов президентская сторона поднимала вопрос о дополнительных полномочиях. И, кстати говоря, получала эти дополнительные полномочия. Шло наращивание мощности исполнительной власти в ущерб, так сказать, власти законодательной, в ущерб балансу властей, который первоначально существовал. Далее, серьезнейшая проблема – подготовка приватизации. Ведь вокруг приватизации, как ее проводить, на каких основаниях, в каких формах, вокруг закона, а потом указа о приватизации, ведь не забывайте, что в итоге приватизация стала осуществляться по президентскому указу в обход компетенции съезда и Верховного Совета. Почему? Потому что существовала совсем другая модель проведения приватизации. Потому что мы прекрасно понимали, что те предложения, с которыми выходит президентская сторона, приведут к формированию олигархического капитализма, что мы и получили в итоге. Поэтому я бы хотел сказать, что вот эта борьба, эти дискуссии, это острое напряжение сводились не к дележке власти между президентом и Верховным Советом и съездом. Это была осознанная борьба за будущее страны. Мы понимали, как стоит вопрос, мы понимали, что на кону. К великому сожалению, большинство наших соотечественников в тот момент остроту вопроса еще не осознало. И это привело к трагическим, на мой взгляд, последствиям.
Бывший народный депутат России Олег Попцов, в то время еще и руководитель ВГТРК, считал референдум суровой необходимостью.
Референдум был явлением в определенной степени вынужденным. Надо было очень четко понять, в какую сторону пойдет страна. В 90-х у нас была демократия настроений, то есть мы были не удовлетворены предшествующим развитием и жили по принципу «пусть будет по-другому, неважно как, но чтобы лучше, чем раньше». И вот референдум. Те годы были годами непрерывного, перманентного политического кризиса противостояния президентской власти с парламентом. Что такое российский съезд депутатов в тот период? Они были эмоциональны, они были, естественно, непрофессиональны, и вследствие этого происходило то, что происходило. Когда это противостояние достигло предела, референдум был просто необходим. Он проводился с желанием демократических сил, демократической России, сконцентрировать внимание на президенте. И так или иначе, этот референдум дал доверие Ельцину.
Напомню, что атмосферу референдума 15-летней давности «да-да-нет-да» вспоминаем Сергеем Филатовым и Ильей Константиновым. Вопрос Сергею Александровичу. Но не секрет, что тогда и президентская сторона была расколота. Усугубляла ли ситуацию позиция Александра Рудского?
Ну, это была не президентская сторона расколота. На самом деле, как и заместители председателя Верховного Совета, не пользовались никакими правами, кроме тех, которые им давал председатель Верховного Совета. Так и вице-президент не пользовался по Конституции никакими правами, кроме тех, которые давал ему президент. Но он воспользовался не этими правами, а воспользовался своими какими-то, так сказать, измышлениями и пошел против, так сказать, президентской линии. Поэтому президент его в конечном итоге освободил и отстранил от этой должности с тем, чтобы не мутили воду при той ясности, которую дал референдум. Вот, что касается вот того, что Илья сказал, Константинов, относительно сбалансированной власти между президентом и съездом народным депутатом, никакого баланса не было. Была абсолютная совершенно власть, принадлежащая съезду народных депутатов, хотя по той же конституции, которая была сделана этим же съездом народных депутатов, президент являлся главой государства и высшим должностным лицом. И этим не мог воспользоваться, потому что был абсолютно под прессом, находился съезд народных депутатов. С одной стороны, съезд требовал эффективной работы исполнительной власти, с другой стороны, сдерживал их действия во всех отношениях. Не только тем, что он не принимал соответствующие законы, он еще и таскал их всех на трибуны для того, чтобы отчитывать, для того, чтобы унижать, для того, чтобы, так сказать, бить со всех сторон. И в этих условиях проводить какие-либо реформы было абсолютно невозможно.
Слово Илье Константинову.
Я во многом согласен с Сергеем Филатовым. Проводить шоковую терапию, которая была прописана нашей стране либеральными экономистами российскими и американскими, проводить шоковую терапию, которая привела к разрушению инфраструктуры российской экономики и к падению производства в течение нескольких лет почти на 50%, и к аналогичному падению уровня жизни, проводить вот эту реформу, последствия которой мы до сих пор не можем расхлебать, съезд народных депутатов действительно мешал, более того, не давал. Мы становились стеной для того, чтобы не допустить проведения этой политики, прекрасно понимая, о чем идет речь и что мы делаем. Вот тут один из выступающих попцов, по-моему, сказал о непрофессионализме съезда. Но я напомню, что существовал в то время профессиональный Верховный Совет, во-первых, а во-вторых, смешно говорить о непрофессионализме съезда по сравнению с референдумом, по которым вопросы выносятся на всенародное обсуждение.
Слово Сергею Филатову.
Это соответствует нашей конституции, народовластию. Люди передают нам власть, а не мы людям.
Совершенно справедливо. Мы действуем...
Люди решают, они обязаны решать все эти вопросы, и мы обязаны подчиниться этим решениям.
Абсолютно верно. Люди должны решать, но решать осознанно, а не в условиях промывки мозгов,
которая в конечном счете кончилась кровью.
А не в условиях промывки мозгов, которая осуществлялась через все телевизионные и радиоканалы. Да, да, нет, да, 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 нет, да. Как считалочка. Это же типичное зомбирование. Ну что же вы играете эти слова? Неужели вы сами не понимаете этого?
Слушаем вопрос от радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот сколько Сергей Александрович Филатов сохранил еще энергии? Я ему не завидую, но, собственно, к нему и вопрос. Мы все знаем, что вы влияли на политику государства в 90-е годы. Сейчас вы как бы генерал политические в отставке, наверное, не бедствуете и не ждете, как многие из нас, пенсии. Вот настоящий политик, мне так кажется, говорит не то, что было вчера, не то, что нас ждет завтра, а вот какую главную, а то, что нам надо делать, вот какую главную мысль вы хотите донести до русского человека сегодня? Спасибо.
Прочтите книжки Сергея Александровича, несколько книг написал. Слово Сергею Филатову.
Во-первых, я хочу донести главную мысль, чтобы мы продолжали то, что мы делали, кстати говоря, не по своей воле, а делали по воле людей, которые нас избрали тогда. И я не хотел бы сворачивать с этого пути, не оглядываясь, так сказать, ни на наше прошлое, на историческое, которым сегодня пытаются оправдать новую структуру власти фактически. Из федеративного государства сделали унитарное государство, из демократического государства сделали вертикаль и так далее, и так далее. Мы знаем, что это все еще аукнется, ее еще откликнется. Поэтому моя основная задача все-таки максимально сберечь то, что начато было в 90-е годы. Это было начато не потому, что Ельцину это хотелось, Филатову это хотели люди. Это люди хотели, которые нас избирали, которые принимали Конституцию, которые на референдуме поддержали нас, которые дважды поддержали нас, избирая президентом Ельцина. Это не моя прихоть была. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сохранили и развивали. Очень бережно относились к этому. Да,
те тяжелые времена прошли, и слава Богу, сегодня мы можем спокойнее ко всему этому относиться, можем с оглядкой все это делать, можем более продуманно все это делать, не так, как тогда вынуждены мы это были делать. Поэтому у меня главная задача – внушить людям, не отказывайтесь от тех ценностей, которые мы с вами вместе приняли в 90-е годы.
Да, я вижу, проблематика референдума не устарела до сих пор.
Я бы хотел только отметить одно обстоятельство. Те ценности, во имя которых в конце 80-х, начале 90-х годов поднималась демократическая общественность, возникало демократическое движение, вот эти самые ценности в октябре 93-го года были расстреляны и растоптаны. И нельзя так играть с историей и с истиной. И нельзя не понимать, что если ты поднимаешь на флаг правовое государство, а потом пренебрегаешь Конституцией, действующим законодательством, всеми нормами права, вводишь чрезвычайное положение, вводишь в Москву танки и начинаешь расстрел парламента, беспрецедентное в мировой истории событие, нельзя не понимать, что расхлебывать это ты будешь потом десятилетиями. Вы расстреляли не парламент, не Верховный Совет. Вы расстреляли веру людей в закон и в демократию. И вот теперь вы начинаете это пожинать, потому что сегодня большинство людей проникнуты безразличием к происходящему в политике.
Вопрос Сергею Филатову. Кто первый применил оружие в октябре того же 93-го года? Необходимо вернуться к событиям октября.
По-моему, не было специальной, так сказать, фиксации этого. Но то, что оружие было взаимно применено, к сожалению, тогда. Ведь мы сделали все для того, чтобы они просто вышли все из Белого дома. Эти холостые выстрелы, которые были предварительно даны, для того, чтобы сверху убрать всех людей и постепенно, так сказать, все-таки добиться того, чтобы они оттуда ушли. Вот и все. Потому что если бы они действительно применили оружие, это известное дело вообще, перед этим. И если бы Ельцин не принял такого жесткого решения, я не знаю сегодня, что было бы в стране. Мы еще, может быть, были в гражданской войне.
Да, все мы работали в те октябрьские дни в Останкино. Я, к сожалению, тоже помню этот случай, поэтому споры не утихают 15 лет спустя, вот через 3 месяца будем вспоминать уже 15-летие октябрьских событий, роспуск парламента. Напомню, что ровно 15 лет назад, 25 октября, апреля 93 года, когда Россия жила в атмосфере противостояния Ельцина и съезда народных депутатов, состоялся всенародный референдум. Правоту каждой из сторон сегодня обсуждаем с Сергеем Филатовым, вице-спикером Верховного Совета, у нас на прямой телефонной связи, бывшим народным депутатом России Константиновым, Ильей Владиславовичем на нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В аппарате президента и правительства России проведены кадровые перестановки. Из Кремля в Белый дом перешли несколько чиновников. Дмитрий Песков, первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, назначен главой пресс-службы председателя правительства. Представитель МИД России заявил, что Россия будет защищать своих граждан в Абхазии и Южной Осетии всеми имеющимися возможностями и предостерег Грузию от начала военной операции в Абхазии. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о средствах массовой информации, ужесточающие ответственность СМИ за клевету. Москва стремится учитывать замечания Совета Европы о соблюдении прав человека в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Томасом Хаммербергом, возглавляющим ведомство Совета Европы по правам человека. Парламент Чечни принял обращение в адрес Владимира Путина с просьбой наградить президента республики Рамзана Кадырова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, высшей наградой России. Процесс по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита» начнется в подмосковном Наро-Фоминске 29 апреля. Организаторам московского гей-парада отказано в проведении шествий 1 и 2 мая. В письме городских властей говорится, что цели мероприятия вызывают негативную реакцию общества, поэтому оно может спровоцировать беспорядки. В Москве прошел съезд партии «Справедливая Россия». Председателем партии переизбран глава Совета Федерации Сергей Миронов. В пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо взорван пассажирский автобус. Погибли не менее 24 человек, ранены около 40. В Багдаде в боях между шиитскими боевиками и правительственными силами убиты по меньшей мере 11 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что спустя полтора десятилетия после апрельского референдума 1993 года о доверии обеим ветвям власти, историческую правоту каждой из сторон обсуждаем с Сергеем Филатовым, вице-спикером Верховного Совета на прямой телефонной связи, и бывшим народным депутатом России Ильей Константиновым в нашей студии. Бывший народный депутат России Анатолий Шабат помнит атмосферу референдума.
Этот референдум был результат очень тяжелой борьбы на съезде за его формулировку. И в конце концов удалось вот такой вариант какой-то компромиссный отстоять. Очень было неудобно, что мы не могли, допустим, призвать избирателей ответить «да» на все вопросы или «нет» на все вопросы. И вот, по-моему, это Бокстер придумал такую вот речевку «да, да, нет, да», потому что она хорошо звучит музыкально и легко запоминается. Благодаря этому, собственно, и до сих пор-то мы помним вот ее «да, да, нет, да». Я уже не помню, какие были вопросы. А по существу был вопрос о доверии президенту, и он получил положительный результат на референдуме. И, конечно, на самом деле тогда надо было созвать новый съезд и потребовать, чтобы съезд принял соответствующие документы. Требовалось тогда заморозить дальнейшие поправки к Конституции, чтобы пресечь процесс лишения президента власти, который происходил на каждом съезде из одного съезда в другой.
Вопрос к Сергею Филатову. Почему не удалось летом 93-го года развить вот этот успех, достигнутый на референдуме?
Дело в том, что 12 июня было принято на конституционном совещании, был принят проект Конституции, который мы хотели пропустить через законодательное собрание регионов. И в регионах начался процесс обсуждения проекта Конституции с тем, чтобы потом выйти на съезд с их поддержкой для того, чтобы принять новую Конституцию. Но тогда была вертикаль законодательных собраний, и Верховный Совет распоряжался не только зарплатами депутатов, которые работали в регионах, но и их свободой. Верховный Совет распорядился всех отпустить в отпуска. И процесс затормозился. А одновременно с этим Хасбулатов усилил атаки на президента и на исполнительную власть, собирая актив в парламентском центре, доведя обстановку до абсурда. Вот почему к сентябрю месяцу у Ельцина и появилась, так сказать, идея распустить Верховный Совет и Съезд народных депутатов, потому что уже в этом удушье невозможно было работать. С одной стороны, они требуют, так сказать, эффективной работы исполнительной власти, с другой стороны, давят эту исполнительную власть для того, чтобы ничего не было. И я вот Илье хотел Константинову сказать, что при такой ситуации, которая сложилась в стране, была бы катастрофа, экономическая катастрофа, потому что и так есть было нечего. И мы еще сдерживали все процессы, которые необходимы были стране для того, чтобы более-менее подняться и стабилизировать экономику.
Спасибо. Слово Илье Константинову.
Я хочу сказать, что, во-первых, почему невозможно было, возвращаясь к первому вопросу, почему невозможно было добить Верховный Совет и съезд народных депутатов там, летом или каким бы то ни было иным способом. Дело в том, что по Конституции действовавшей съезд народных депутатов был высшим органом государственной власти, полномочным решать любые вопросы, отнесенные к компетенции Российской Федерации. Все. Понимаете, это было не обойти. Это была гарантия от любых поползновений, так сказать, к авторитаризму. Это была гарантия от диктатуры. Это была гарантия от произвола. Это было действительно настоящий, это была настоящая, так сказать, балансировка ветвей. То, что мы потеряли, и я думаю, потеряли надолго, если не навсегда. Это был противовес авторитарным тенденциям, которые назревали, постоянно усиливались в нашем обществе и в исполнительной власти. Обойти это положение Конституции можно было невозможно. Его можно было только сломать. Вместе с Конституцией, Верховным Советом и съездом народных депутатов. А что касается экономической ситуации и экономических реформ, я еще раз подчеркиваю и еще раз повторяю. Вспомните о том, сколько концепций проведения приватизации существовало. И вспомните, какие шли дискуссии, как работал Верховный Совет. Ведь большинство депутатов не возражало против проведения приватизации, но настаивало на том, чтобы результатами этой приватизации воспользовалось все население Российской Федерации. Исполнительная власть совершенно сознательно приняла такую модель приватизации, которая заведомо обрекала подавляющее большинство населения на нищету и заведомо предопределяла концентрацию экономического могущества в руках считанных единиц. Причем эти считанные единицы группировались вокруг самой исполнительной власти. Мы же не дети, мы же все понимаем, как раздавались огромные куски госсобственности. Это было вам выгодно, господа?
К нашему разговору подключился бывший народный депутат Российской Федерации, отец Глеб Якунин. Добрый вечер, Глеб Павлович.
Добрый вечер.
Как вам вспоминается весна референдума «Да-да, нет-да»?
Ну, во-первых, мне хотелось бы тоже по поводу Ильи Константинова сказать. Он придерживается вот этой консервативной концепции, что все развалили, что вот нельзя было делать шоковую терапию. Ну вот прошедший опыт всех демократических республик Восточной Европы, даже Чехословакии, Польшу возьмем, Румынию, Болгарию, всюду были огромные трудности, а мимо этого мы не могли пройти, потому что были в состоянии тяжелейшего кризиса. Я вот хотел бы еще на что обратить внимание. Вот эти все «да-да, нет-да» или «да-да, нет-нет», о которых мы говорим. Ведь по существу это 9-й съезд навязал такие формулировки, очень хитрые. И как раз съезд-то и надеялся, что демократы потерпят полное поражение. И вот мне хотелось вот на что обратить внимание. Вот выступал здесь Анатолий Шабат. И он не сказал об очень важной детали. Вот мы, представители Дем России, тогда Лев Пономарев, вот Анатолий Шабат и я, мы попробовали интересную вещь провести. Мы поняли главную опасность, что все эти четыре вопроса связывают вот с чем. Как постановил съезд, считать надо будет не от... по процент, какой получит в результате референдум, считать, они предложили не от пришедших в избирательный участок для голосования людей, а от списочного состава. И мы поняли, что мы можем проиграть все. И у нас последний был шанс, мы обратились в Конституционный суд специально по этому вопросу. Мы говорили о том, что в принятом съезде, вот таком конституционном постановлении, содержится антиконституционный принцип. Мы предложили считать только от пришедших голосовать людей, конечный результат. Ну, а вот тут, как ни странно, Конституционный суд... Он и вашими, и нашими играл. Он был нерешительный и в основном подыгрывал, конечно, Верховному Совету, но тут что-то и съезду Хасбулатова, но тут он что-то испугался. И вот что получилось. Конституционный суд постановил, что вот первые два вопроса в отношении доверия президента Ельцина и доверия социально-экономической его политики, это надо... считать от
пришедших,
совершенно верно. А остальных два вопроса, доверие депутатам и доверие Ельцина, это от списочного состава.
Спасибо. Виктор Аксиучис, бывший депутат Верховного Совета России, склонен к примирительной позиции.
Строго говоря, Юридически на этом референдуме общество высказало за то, чтобы две власти, законодательная и президентская, сохранились. Что разумно и логично, потому что, вспомним, именно съезд народных депутатов России вывел из политического небытия Ельцина, избрав его председателем Верховного Совета, а затем учредив институт президентства. Но события последующие показали, что для Ельцина этот референдум был начало огромной такой пропагандистской кампании, подготовительной для переворота. Переворот, как мы помним, закончился самым кровавым образом, хотя для этого не было никаких оснований. Но, очевидно, реформы экономические были проведены настолько радикально, настолько болезненно, настолько неплодотворно для абсолютного большинства граждан России, что Ельцину ничего не оставалось.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, потом вопрос, можно? Да?
Пожалуйста.
Вот вы знаете, как-то вот Ельцин говорил, ну, я примерно так его слова не могу повторить точно, но он как говорил такой смысл, что Россия уже не повернет к прошлому, и он как бы, его заслуга в этом. Но вот как мы ее вот видим сейчас, Россия как раз-таки она и вот поворачивает как-то к тоталитарному, к такому советскому прошлому. И вот у меня такой вопрос складывается к Сергею Александровичу
Филатову.
Филатову, да, вот именно. Вот понимаете, вот стоило ли, ну, как сказать, грубо, конечно, игра свеч, а вот Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, вот эти жертвы, исторические жернова, которые перемололо их, вот, людей, и вот как бы это сказать, вот сейчас вот мы губернаторов не избираем, губернаторам назначают мэров городов, вот эти вот выборы последние, которые показали президентские, что такое вот происходит. Вот как вы думаете, вот можно ли исправить положение, или как-то, я не знаю, но, по-моему, вот мечты Бориса Николаевича не очень-то и осуществились.
Да, вопрос Сергею Филатову. Давал ли вот этот референдум индульгенцию на любые действия президента Ельцина, вам слово?
Я отвечу сейчас на этот вопрос, но я хотел Илью поправить, потому что все принципиальные положения по приватизации были приняты Верховным Советом. Не надо уж тут на Ельцина варить. И все эти как типы, да, приватизации, в том числе и коммунистическая, которая внесла больше всего вреда нам, они были приняты Верховным Советом. Ельцин определил методику, механизмы, так сказать, реализации этого закона. Что касается вашего, Сереж, вопроса, хороший вопрос. Но, вы знаете, отвечать-то мы все вместе с вами должны. Мы же сдали позиции. Когда видят, что демократов нет, что демократы грызутся между собой, объединиться никак не могут, лидера найти у себя не могут, Борис Николаевич, как лидер наш, отошел вообще от дел. Что же вы хотите? Мы сдали позиции, естественно. Если мы хотим позиции вернуть, эта сила должна стать политическое пространство. Она должна себя проявить. Потому что сегодня политологи, если послушаете, демократов нет на политическом пространстве нашем. Есть коммунисты, есть Единая Россия с неясной и определенной программой полной поддержки президента, даже не президента, а Путина просто. Есть «Справедливая Россия», есть ЛДПР, но нет демократов. Значит, мы с вами ушли, мы с вами друг на друга обиделись, в чем-то разочаровались, мужество не набрали защищать то, с чем мы с вами шли в самом начале. Естественно, мы эти позиции сдали. Поэтому вину надо искать в каждом из нас.
Я бы хотел внести уточнение и расставить точки над «и». Приватизация осуществлялась по указу президента, не по закону, который принимался в соответствии с утвержденным, так сказать, порядком вещей Верховным Советом, а по указу президента. Да, дискуссии шли, концепции нарабатывались, различные варианты приватизации обсуждались Верховным Советом, но точки над «и» расставил президент. И это правда, это первое. А второе, Сергей Александрович, вы серьезный, опытный и по-своему, я вас очень хорошо ведь знаю, мудрый человек. Вы сейчас говорите на всю страну, демократов нет. Послушайте, а почему? По глупости народной? Помните, в свое время кто-то из журналистов кричал, по-моему, это было в 96-м году, «Россия, ты ошалела! Россия ошалела! Или демократы ошалели?» Народ ошибся. Или ошиблись те, кто проводил эксперименты над народом. Неужели вы не понимаете, что возрождение демократических, либеральных идей и ценностей в России невозможно до тех пор, пока ситуация не будет исправлена? И то, что сейчас происходит, в том числе и в структурах власти. Посмотрите, появилась концепция долгосрочного социально-экономического развития. Это возвращение к элементам индикативного планирования, от которого в свое время полностью радикально отказались. Власть осознает, что перегибы, допущенные в 90-е, нужно исправлять. А вы все еще не можете признать своих ошибок, пока демократические лидеры не признают своих ошибок и не покаятся перед народом, никакого возрождения демократических ценностей не будет.
Напомню, что Россия-то одурела, сказал Юрий Федорович Корякин на встрече нового политического года после выборов Первой Государственной Думы. Вопрос Глебу Якунину. Как вы считаете, нет ли сейчас действительно демократов на политической сцене, или это только иллюзия?
Ну, вы знаете, вот Илья Константинов, ну, фактически превратился в Явлинского. Вот все загубили, вот если бы мы там 500 дней, у нас все было по-другому. Ну, мы видим, вот этот, кстати, референдум 15-летней давности, он был как идеал. Был как образец, он, в общем, был инициирован Верховным Советом, и обратите внимание, и нарушений со стороны Ельцина демократов не было. И это был один из идеальных последних волеизъявлений народа, где народовластие было проявлено, и свободное, и справедливое проявление вот этого народовластия. А если бы сейчас была подлинная свобода, то мы видим, что эти партии, которые гнобят, зажимают все демократический спектр, они бы, наверное, процветали. Просто грандиозное давление со стороны прессы, со стороны власти, которая лишает возможности демократам выступать. И, наконец, та вот экономика, которая поднялась как раз на основе шоковой терапии. Это единый процесс. Началось шоковой терапией, а закончилось это слово терапия исцелением нашей экономики. То, что выпало в 2000 году, как говорится, как халява досталось нашему уходящему президенту, это заслуга как раз нас, демократов, и заслуга Ельцина.
Ваш коллега Лев Пономарев, бывший народный депутат Российской Федерации, считает развитие событий тех дней фатальным.
Референдум, да-да, нет-да, был альтернативой силового варианта разрешения этого конфликта. Конфликт был неизбежен, боролись за власть демократически избранный президент и Верховный Совет, который в какой-то момент отказался выполнить те соглашения, которые были подготовлены уже, и договорено было делать это все с президентом Российской Федерации. То есть было договорено, что в связи с введением поста главы государства, президента Российской Федерации, съезд народных депутатов и Верховный Совет должны уступить свои полномочия. Более того, Верховный Совет уже подготовил эти поправки, но съезд народных депутатов эти поправки не стал утверждать. И все это происходило потому, что съезд уже манипулировался группой Хасбулатова, Хасбулатов-Рудской, так сказать, и они решили просто власть не отдавать, несмотря на все те договоренности, которые были. Поэтому референдум выводил этот конфликт за рамки только противостояния съезда народных депутатов и президента и выносил этот конфликт на, как говорится, народные массы.
Вопрос к Сергею Филатову. А почему позже администрация президента никогда не использовала вот этот инструмент всенародного референдума?
Ну, референдум до 93-го года по решению президента был невозможен. А что касается после 93-го года, насколько я понимаю, необходимости такой не было проводить референдум по какому-либо вопросу. Кстати говоря, можно назвать вообще всенародным голосованием референдум голосование за Конституцию.
Ну да, это тоже был последний, тоже 93-й же год.
Да, это был 93-й год, и после этого, ну, я думаю, что там некоторые партийные лидеры поднимали вопрос о референдуме, там, о земле, о прочих, так сказать, делах, но механизмы не позволили их, по-моему, провести тогда, в то время. Я вообще действительно беспокоюсь за то, что у нас как бы идет наступление на то, чтобы эти процедуры проявления воли народа, они все более осложняются и все менее являются доступными для людей провести какие-то серьезные, так сказать, всенародные голосования. И...
Тот же вопрос Илье Константину. Как вам понравилась вообще форма референдума? Почему больше не предлагала оппозиция к ней прибегнуть?
Вы знаете, это же, по-моему, очевидные вещи. К референдуму в 93-м году президентская сторона прибегла один-единственный раз для того, чтобы подготовить почву для роспуска съезда и Верховного Совета. Это было рыхление вот такой почвы, по которой дальше должны были уже пройти танки. Это была подготовка общественного мнения, форма агитационной кампании и не более того. Реально власть у народа мнение о том, что народу нужно и что не нужно, не спрашивала и не спрашивает до сих пор. Власть оторвалась от народа далеко-далеко, и происходило это именно тогда, в начале 90-х годов, когда вокруг президента Ельцина сформировалась вот такая команда рьяных молодых людей, мечтающих создать в России крупный капитал любой ценой, перемолов, понимаете, миллионы стариков, пенсионеров, детей и прочее. Глеб Якунин сказал в своей реплике странную, как мне показалось, вещь. Вот если бы сейчас в России были свободные выборы, то тогда демократы, уважаемый Глеб, если бы сейчас в России были полностью свободные, неподконтрольные, выведенные из-под влияния средств массовой информации выборы, то к власти пришли бы коммунисты и националисты. Разуйте глаза, дорогой вы мой друг. Неужели вы не понимаете, что вы натворили и как вы переломили психологию нашего народа?
Вопрос Глебу Якунину. Какие выводы из того референдума можно сделать сейчас, спустя 15 лет?
Ну вот, видите, были тогда явно неожиданные результаты. Вот если бы нас не подвел Конституционный суд и на четвертый вопрос о досрочном роспуске депутатов, тогда было 43% набрано, то бы набрали более 50%, и Верховный Совет и съезд был бы распущен, и не надо было бы никого стрелять, и все мирно бы и закончилось. Просто надо, конечно, как можно чаще привлекать народ к такому голосованию. Но вот последние дни, можно сказать, принесли нам такие сюрпризы, что фактически как бы народ сейчас лишен этой основы демократии, проведения таких замечательных выборов.
Спасибо. Вопрос Илья Константиновна. Ожидали ли вы тогда в апреле 93-го, что следующий референдум о Конституции будете уже проводить в тюрьме?
Нет, не ожидал, конечно, но опасения были. Я вам могу сказать, что с президентской стороны угрозы, в том числе и лично в мой адрес, и соблазнительные предложения поступали. Я не буду сейчас говорить, кто конкретно их мне передавал и так далее и тому подобное, но говорилось о существовании планов силового разгона съезда и Верховного Совета, и предлагалось перейти на сторону президента. Истинный бог, так было. Поэтому в определенном смысле я был готов к такому развитию событий.
Вопрос к Сергею Филатову. Недавно мы вспоминали вот, Бориса Николаевича в годовщину со дня его смерти. Прибегал ли он к опыту вот этого референдума в дальнейшей своей политической биографии?
Да нет, это было как бы само собой. Дело в том, что внутренне мы были убеждены в том, что общество в то время поддерживало и реформы, и Ельцина, и очень негодовало по поводу того, что отклоняется от той линии, которая вначале была у Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Поэтому нам единственное, что хотелось работать, хотелось созидать, хотелось больше сделать. Вот Илья Константинов, я его знаю уже давно, но он только занимается критикой. Ну, только занимается критикой. Вот сегодня он нас критикует, завтра он будет Путин, наверное, критиковать, послезавтра Медведева будет критиковать. Она доработает, страна требует усилий и руководства страны, и чиновников, и политических сил всех. Требует усилий для созидания, для того, чтобы страну выводить на нормальный путь развития.
Слово Илье Константинову.
По поводу критики могу сказать следующее, что критиковал, да и сейчас порой критикую, и это не случайно, потому что не соглашался и не соглашаюсь с тем, что происходит. Но все-таки объективности ради должен сказать, что по сравнению с тем беспределом, который творился как раз после 93-94 годов, то, что делает нынешняя власть, представляется мне достаточно рациональным и разумным. И если бы меня пригласили к сотрудничеству, сегодня нынешняя власть пригласила меня к сотрудничеству, пригласила меня к совместной работе, меня и таких, как я, моих товарищей, соратников и коллег, мы, несомненно, пошли бы навстречу, несомненно, дали бы согласие.
Вопрос заключительный к Сергею Филатову. Как вы считаете, новая власть России, которая придет, будет инаугурация, как вы знаете, 7 мая, воспользуется ли опытом вот вашего поколения политиков?
Ну, насколько я знаю, там, я не знаю, может быть, команда Медведева будет иначе смотреть, но команда Путина вообще полностью отвергала все то, что было сделано в 90-е годы.
Спасибо. Вот на этой невеселой ноте подводим точку нашему разговору. Напомню, что спустя полтора десятилетия после апрельского референдума 93-го года историческую правоту каждой из сторон мы обсуждали с бывшим вице-спикером Верховного Совета Сергеем Филатовым, он был на прямой телефонной связи, бывшим народным депутатом России Ильей Константиновым, он был в нашей студии, и в конце передачи к нашему разговору подключился бывший народный депутат России Глеб Якунин. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся с вами на две недели майских каникул до 12 мая. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Почему большинство россиян, считая себя православными, не соблюдают постов и религиозных обрядов? Отношение граждан страны к религии обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 27 апреля в час дня с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».